Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. 7 человек погибли в Ингушетии в результате вооруженных нападений. Хамас прерывает перемирие с Израилем. В Багдаде введен комендантский час. Сыграны первые матчи на чемпионате мира по футболу. В Ингушетии 9 и 10 июня дни траура по погибшим в результате серии нападений. Всего в Ингушетии вчера погибли 7 человек, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Примерно в 9 часов утра по московскому времени в Ингушетии на автотрассе Карабулак-Назрань неизвестные обстреляли автомобиль Нива командира республиканского ОМОНа. В результате этого нападения убиты начальник ОМОНа Муса Нальгиев, его водитель, охранник и трое детей Нальгиева. Другая группа нападавших, станица Орджоникидзевская, совершила обстрел автомашины заместителя главы администрации Сунжинского района Ингушетии Галины Губиной. От многочисленных пулевых ранений Губина скончалась на месте обстрела. По всей Ингушской республике ведется розыск нападавших. Режим особого контроля введен на блокпостах на административной границе Ингушетии с Чечней и Республикой Северная Осетия Алания. Муса Хасанов для Радио Свобода, Северный Кавказ.
Во Владивостоке гарнизонный суд приговорил военкома Приморского края Игоря Свинтицкого к 5 годам лишения свободы. Генерал-майор признан виновным в мошенничестве и злоупотреблении служебными полномочиями. По данным следствия, Свинтицкий незаконно получил государственную квартиру, а ее ремонт делали подчиненные генерала.
Суд вынес такое наказание с учетом того, что он в содеянном не раскаялся, не признал своей вины и, не отрицая факты использования подчиненных ему военнослужащих в личных целях, заявил о том, что этим занимаются практически все должностные лица вооруженных сил.
Сказал заместитель военного прокурора Тихоокеанского флота Виктор Грунин, осужденный лишен воинского звания. Вооруженное крыло правящей палестинской группировки «Хамас» прервало длившееся свыше года перемирие с Израилем после израильского обстрела сектора Газа, в результате которого погибли не менее 10 палестинцев. Глава автономии Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам обстрела, среди которых 7 мирных жителей, в том числе дети. Израиль утверждает, что при помощи ударов пытался остановить ракетные обстрелы своей территории сектора Газа. В Багдаде введен комендантский час. Власти опасаются новой волны насилия после ликвидации главы Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Заркауи. 7 июля в ходе американной иракской операции был нанесен авиаудар в районе Баакубы. По сообщению американского командования, Заркауи был еще жив, когда его нашли. Американский генерал Уильям Колдуэлл сообщил на пресс-конференции в Багдаде.
Согласно сообщениям очевидцев, Заркауи пытался встать с носилок, его вновь уложили на носилки, и вскоре он скончался от ран, полученных в результате авиаудара. Сказал ли Заркауи что-то иракским полицейским, я не знаю. Согласно сообщениям военнослужащих сил коалиции, которые прибыли на место, он пробормотал что-то очень тихо, но понять это было невозможно.
Сказал американский генерал.
Радио «Свобода». Новости.
В Германии сыграно 2 первых матча 18-го чемпионата мира по футболу. Команда Германии обыграла Коста-Рику со счетом 4-2, поляки проиграли Эквадору 0-2. Всего в чемпионате участвуют 32 страны, 8 из них впервые попали в финальную часть турнира. Главный фаворит – пятикратный чемпион мира сборная Бразилии. В Израиле закрыто дело против известного предпринимателя Владимира Гусинского. Об этом адвокатом бизнесмена сообщила прокуратура Тель-Авива. Гусинского подозревали в отмывании денег и владении фирмой через подставных лиц, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
Представитель Минюста, комментируя решение прокуратуры о закрытии дела Владимира Гусинского, отметили, что следствие, длившееся почти полтора года, так и не смогло предоставить полновесных доказательств, как того требует уголовное право. Гусинский с самого начала добровольно сотрудничал со следствием и с этой целью несколько раз приезжал в Израиль. Отдел полиции по борьбе с международными преступлениями пытался доказать, что Гусинский совершил фиктивную продажу иностранной медиакомпании «Вимберг», оставаясь ее фактическим владельцем. Кроме того, проверялось подозрение об отмывании капитала бизнесменам через счета этой компании в израильском банке «Апуалим». По сообщениям прессы, через счета фирмы прошло около 100 миллионов долларов, из них около 20 миллионов осели на счету Гусинского. По информации следствия, вначале Гусинский был записан владельцем компании, но затем продал свою долю в конце 2002 года и стал консультантом этой фирмы с очень высоким окладом. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Новая Зеландия депортировала в Саудовскую Аравию человека, который, как полагают, был связан с террористами, совершившими нападение 11 сентября 2001 года в США. Власти Новой Зеландии сочли, что Раед Мохаммед Абдулла Али представляет угрозу безопасности страны. По данным проведенного американскими властями расследования, Раед Абдулла жил в США и проходил летную подготовку вместе с одним из угонщиков самолетов, совершивших теракты 11 сентября 2001 года. Государственный суд Боснии постановил немедленно передать трибуналу ООН в Гааге боснийского серба Драгана Зеленовича, обвиняемого в военных преступлениях. В четверг Зеленович был экстрадирован в Боснию из России. Факт экстрадиции подтвердил в пятницу представитель Государственного суда Боснии и глава МИД России Сергей Лавров.
Зеленович был задержан в связи с незаконным пересечением границы Российской Федерации, содержался под стражей. И в связи с поступившим запросом касательно факта его преследования по линии Международного трибунала для бывшей Югославии, он был передан властям Боснии и Герцеговины.
Говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени.
В телевизоре Филипп Киркегоров, а после новости про то-то, про это, и вдруг показывают нам прокурора. Прокурор с утра дурная примета.
У микрофона Владимир Тольц. Вот уже неделю российские и зарубежные средства массовой информации заполнены разнообразными, противоречивыми и всякий раз неподтверждаемыми версиями причин отставки генерального прокурора России Владимира Устинова, добровольной и по собственной просьбе. Все согласны в том, что Устинов перестал на своем посту устраивать Путина. Многие говорят о том, что Генпрокуратура в последнее время проявила повышенную активность. Однако некоторые из них полагают, что руководство страны, возможно, недовольно тем, что Генпрокуратура вела борьбу с коррупцией, слишком запаздывала с так называемыми громкими делами, да и внутри этого грозного ведомства оказались прокуроры-взяточники. Это цитата. Еще одно мнение и еще одна цитата. Устинов мог лишиться своего поста из-за недостаточной популярности в обществе. И тут же сетование. Есть какие-то глубинные причины, которые мы не знаем, поскольку наша политическая элита закрыта. Геннадий Зюганов поделился своим ощущением, что Устинов работал со связанными руками и ногами и страдал от сознания невозможности сделать все, что мог. По мнению Геннадия Андреевича, последнее выступление Устинова в Думе было буквально криком души. Видимо, этот крик души не понравился наверху, и было принято решение о замене генерального прокурора. Конец цитаты. Ну а криком, отозвавшимся эхом в западных медиа, было заявление российского политолога Станислава Белковского, что отставка Устинова, цитирую, «это серьезный удар по политико-аппаратному клану Игоря Сечина». Владимир Устинов рассматривался Игорем Сечиным как возможный преемник Владимира Путина. Белковский не поясняет, на каких фактах выстроен этот тезис и почему, цитата, «Путин решился ослабить сечинский клан всего через 3 недели после резкого усиления этого клана». Он говорит просто и категорично. Устинов принесен в жертву Медведеву. И ему верят. Его повторяют и цитируют, поскольку никто не знает ничего другого. Но вообще-то можно попытаться понять причину отставки Устинова, проследив хотя бы беглую историю отставок российских генпрокуроров, благо ведь ни первого и ни десятого снимают. Генпрокурорство в России без малого 3 века. Вот это мы и обсудим сегодня с доктором исторических наук Евгением Анисимовым из Петербурга, докторами юридических наук и профессорами Еленой Лукьяновой, она находится в Женеве, и завкафедрой уголовного процесса и прокурорского надзора МГУ Константином Гуценко, а также с моим московским коллегой из «Новой газеты», старшиной гильдии судебных репортеров Леонидом Никитинским. Итак, должность генерального прокурора, поначалу она именовалась генерал-прокурор, существует уже 285 год. Этот институт пережил больше дюжины войн, несколько революций и пожаров и длинную череду правителей, императоров, глав кабинетов, генсеков и министров юстиции. По замыслу создателя должности, Петра I, ей надлежало уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах неправосудия, взяточничества и беззакония. Ну, с тех пор прошло почти 3 века, многократно изменилась страна, система ее организации и управления, менялись законы, порядки, нравы, люди, наконец. Скажите, а генеральная прокуратура, ее функции, ее роль в обществе, ее зависимость от власти и закона, как за это время поменялись?
Я размышлял об существовании Генеральной прокуратуры, зная все обстоятельства нашей жизни. И хочу сказать, что в принципе это учреждение не было напрасно создано и зря существует. Дело в том, что в России с древних времен было распространено, например, такое понятие опала, которое вообще трудно перевести, когда немотивированный гнев государя, каприз мог низринуть человека на самое дно. Это страна наша, которой бессудные расправы были нормой. Появился институт, в котором, да, государство должно было проявить себя как законную силу. Генеральная прокуратура, вообще прокуратура, институт прокуратуры стал элементом государства, но элементом, я бы так сказал, цивилизованным. То есть он должен был наблюдать, как соблюдаются законы, и поддерживать обвинения в суде и в различных судебных инстанциях на основании законов. Для России это колоссально много. И я скажу, что в целом, если говорить о длительном периоде, то институт этот себя в конечном счете оправдал.
Так отвечает мне историк Евгений Анисимов. К слову, первый российский генерал-прокурор Павел Иванович Ягужинский, которого Петр именовал оком государевым, в отличие от многих следующих генерал-прокуроров, был человеком на редкость некорыстолюбивым.
Он был по своему характеру действительно необыкновенный для чиновников человек. Он был решителен, не брал взяток и пользовался колоссальным доверием царя, пожалуй, один из редких чиновников. И до самого конца своей карьеры он не был никогда, так скажем, пойман.
И тем не менее, Ягужинский после смерти Петра был отставлен, отправили послом в Польшу. Вот и сейчас говорят, что Устинова отправят за границу.
Судьба его была довольно печальна. Служебная карьера, он был низвергнут со своего места, потому что слишком остро критиковал. Ну, это я говорю так, в целом.
Преемники Ягужинского на генерал-прокурорском посту были к первым лицам куда более почтительны. К примеру, Александр Иванович Глебов, занимавший пост при императоре Петре Федоровиче, предложил даже воздвигнуть золотую статую своего благодетеля. Как немногие другие генерал-прокуроры, Глебов был удивительно политически активен. Большинство узаконений того времени, в том числе и знаменитый манифест о даровании вольности и свободы всему российскому дворянству, и манифест об уничтожении тайной канцелярии, и указы о прекращении гонений на раскольников, о введении в России бумажных денег, и почти все поручения Сенату были написаны рукой Глебова и только подписаны Петром III. Но сгубило его вовсе не законотворчество и политическая активность, а занятие коммерцией и мздоимство. Вошедшая на престол Екатерина отправила Глебова в отставку. В ее правлении генерал-прокурором стал князь Александр Алексеевич Вяземский. Современники недоумевали.
Никита Иванович Панин изволил долго разговаривать со мною о нынешнем генерал-прокуроре Вяземском и удивляется, как фортуна его в это место поставила. Упоминаемо тут было о разных случаях, которые могут оправдать сие удивление.
Да и позднее об этом генерал-прокуроре вспоминали с недоумением.
Скажут, что и при Екатерине видали людей с свинцовыми головами на важных государственных местах. Например, генерал-прокурор князь Вяземский, от которого по тогдашней организации управления империей все зависело. Согласен, все знали, что Вяземский был человек с осиновым рассудком. По каким уважениям, по каким расчетам Екатерина держала Вяземского на столь важном посту в государстве, угадать и объяснить трудно. Скажу, решительно невозможно.
Но что бы ни говорили о генерал-прокуроре Вяземском, он вместе с выдвинувшимся при нем начальником тайной канцелярии Степаном Шишковским, которого Пушкин именовал «домашним палачом кроткой Екатерины», успешно вершил наиболее важные политические дела. И автора знаменитого путешествия из Петербурга в Москву Радищева, и просветителя и издателя Новикова, и Емельяна Пугачева. Результатами государня была довольна. А отставлен он был от должности редкий случай для российских генпрокуроров по болезни, действительной, а не мнимой. В царствовании сына Екатерины II Павла Петровича особой близостью к монарху и редкостной для российского чиновника нетерпимостью к подношениям прославился генерал-прокурор Петр Хрисанфович Обальянинов, известный в Петербурге своей несдержанностью, склонностью к матершине и необразованностью, позволявшей ему, по мнению современников, служить в лучшем случае батальонным. Он оказался жертвой, общепризнаваемой за ним недостаточности ума. За два дня до убийства Павла I Обальянинов предупредил императора о готовящемся против него заговоре, не догадавшись, что об этом могут узнать связанные с престолонаследником Александром Павловичем заговорщики. В ночь цареубийства генерал-прокурор был арестован в своем доме, а через пять дней указом нового царя Александра I Обальянинов был уволен со службы за болезнью. Радио «Свобода» – программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Наша тема сегодня – генпрокуроры. 285 лет назначений и отставок. За почти три века существования института прокуратуры в России сменилось около пяти десятков генеральных прокуроров. Это были разные люди, умные и не очень, корыстолюбцы и нестяжатели, инициативники и чиновники, чего изволите. Но самостоятельных политических фигур, кроме разве недолгого генерал-прокурора Александра Керенского, не было. Все они оказывались прежде всего орудием реализации воли первого лица, будь то император, генсек или президент. Профессор Константин Гуценко, заведующий кафедрой уголовного процесса и прокурорского надзора юрфака МГУ, соглашается.
Зависимость, она была и есть, только формы изменились. Эти прокуроры то отдалялись от власти, то приближались к ней. Но неизменно, как и все чиновники, государственные служащие, в общем-то, генеральные прокуроры проводили волю тех властей, которые, так сказать, повелевали ими. В наше время то же самое. Если генерального прокурора назначает Совет Федерации по представлению, ну, вы сами понимаете, конечно же, он зависим. Зависим от высшего должностного лица в государстве.
А вот адвокат профессор Елена Лукьянова со мной не согласна.
Дело в том, что если речь идет о главной функции прокуратуры, как о контроле за точным и единообразным соблюдением закона, то в первую очередь надо смотреть на то, каков закон, а не о воле первого лица. Потому что закон, уж по крайней мере в советские времена, это воля коллегиальная. И те прокуроры, о которых вы говорите, ну, по крайней мере до 1936 года, у государства была откровенно выраженная функция диктатуры. Это было записано в Конституции и 18-го, и 24-го года. Функция диктатуры, функция подавления. И поэтому то, что они проводили эту волю, простите, но они исполняли закон, который был в государстве.
Просматривая генпрокурорские жизнеописания, приходишь к выводу, что отставляли этих творцов и исполнителей закона и воли первого лица, когда они становились неэффективны в этом качестве или требовались в другой должности. Так самый знаменитый советский генпрокурор Вышинский сменил Молотова на посту министра иностранных дел, когда Сталин заподозрил того в шпионаже. Первое лицо решало вопрос об отставке, когда приходило к мысли о несоответствии того или иного генпрокурора времени. Именно так Иосиф Виссарионович расстрелял Петра Красикова, руководившего репрессиями против церкви, и его преемника Ивана Акулова, заподозренного в преступной связи с казненными красными маршалами. По той же причине несоответствия Маленков и Хрущев сразу после ареста Берия турнули с должности из партии генпрокурора Петра Сафонова, а Ельцин последовательно Валентина Степанкова, признавшего его указ о роспуске парламента в 93-м антиконституционным, затем в 94-м Алексея Казанника, отказавшегося притормозить реализацию решения Думы, потом Алексея Ильюшенко за связь его с уголовным делом, ну и Юрия Скуратова, его нашумевшую историю все помнят, хотя подоплека ее до сих пор не прояснена однозначно. Давайте приглядимся к этим сравнительно недавним отставкам попристальнее. Слово старшине гильдии судебных репортеров Леониду Никитинскому.
Ну, начнем со Степанкова. Степанков был вынужден уйти со своего поста, поскольку был не согласен с указом Ельцина, знаменитым 1493 года. Но, с другой стороны, ну, ни один настоящий юрист не мог быть с ним согласен, поскольку это была революция, и это так и объявлялось, да, смена государственного строя. На его место занял Казанник. Я с ним был лично знаком, это очень милый был, очень интеллигентный человек, действительно хороший юрист, профессор. Что он сделал? С одной стороны, он поверил своим заместителям, которые еще из социалистической эпохи к нему пришли, а с другой стороны, он согласился, и опять же, не мог не согласиться, и выполнил решение Государственной Думы первого созыва о политической амнистии членам ГКЧП и, самое главное, участникам вот этого бунта 93-го года. Да? В результате он тоже был отстранен от своей должности.
Профессор-адвокат Елена Лукьянова отмечает.
У Казанника вообще странная судьба, ведь это именно тот человек, который уступил место Ельцину в Верховном Совете, который туда не попал. Ему не хватило места в Верховном Совете, и Казанник ему уступил его. А потом он же не выполнил приказа не выпускать из тюрьмы амнистированных. Так что, ну, бывают разные прокуроры.
Действительно, бывают разные. Следующим отставленным был Алексей Ильюшенко. Леонид Никитинский вспоминает.
Это был очень странный тип. Он был, скорее всего, выбран окружением Ельцина уже не по принципу действительно своей учености, там, юридичности, как Казанник, а по принципу уже верности. Это был такой верный пес Ельцина, но он взорвался в совершенно мелком коммерческом деле. Не знаю, может быть, у него были и более крупные дела, но попался он в деле «Балкартрейдинг». Это, в общем, такая, ну, средняя компания, какие-то там странные коррупционные истории. Все это ничем не кончилось, он посидел в Лефортово, но впоследствии, правда или нет, не знаю, но заболел туберкулезом там в тюрьме, и это дело сейчас как-то замято, так сказать, потихонечку он из информационного пространства Илюшенко ушел.
Илюшенко, так и не утвержденный на генпрокурорском посту, он был исполняющим обязанности, продержался в должности с марта 94 по октябрь 95. Следующим в кресле генпрокурора уселся доктор юридических наук профессор Юрий Ильич Скуратов, через некоторое время обративший на себя внимание своей несвойственной российским генпрокурорам самостоятельной активностью, которая могла иметь политические последствия.
Это был очень странный тип. Он был уже как бы настроен. Тут более важный есть аспект, но он требует отдельного разговора, что прокуратура вообще все время пытается взять больше власти, чем ей положено по Конституции, по теории разделения власти. И Скуратов тоже в этом направлении пытался действовать, но здесь с ним случилось вот что. С одной стороны, он пытался через Швейцарию подобраться к Пал Павловичу Бородину, знаменитое дело Мобитекс. Там же светились еще дочки Ельцина, где-то, значит, игравшие до дефолта на бирже. Это вот с одной стороны. А с другой стороны, под Скуратовым сидели опять все те же самые замы. И особенно такой там был завхоз Генеральной прокуратуры Назир Хапсироков, который на него собирали всякий компромат и так далее. Ну вот в такой позиции, с одной стороны, рискуя политически, а с другой подставляясь по всякой другой части, он, конечно, усидеть не мог, но там была очень хитрая история, я не буду лишний раз ее повторять, человеком похожим на Скуратова и прочее, прочее. Короче говоря, Скуратов тоже слетел.
А дальше уже в путинскую пору должность генпрокурора занял отставленный ныне Устинов.
Он появился как человек, выбранный, ну, прежде всего, по принципу верности, конечно. Он был всегда никакой. Он, у него не был, никаких заслуг ни перед кем не было. Значит, и для него этот пост был, ну, просто величайшим подарком. Он никогда не мог на такое надеяться с его уровнем, да. Это просто был такой цепной пес, который выполнял команды власти, когда это надо. За все время своего генпрокурорства он не позволил возбудить ни одного дела против власть имущих или приближенных к ним олигархов. То есть он абсолютно четко следовал воле Кремля без всяких отступлений. При нем система эта пошла в разнос полностью. Но это опять же отдельная тема. Надо рассказывать о том, что происходит не только в прокуратуре и в регионах в том числе, но и в милиции, и в судах. Это все одна большая тема, которая уведет нас далеко в сторону. Все крайне запущено, а снят он по причинам, о которых, на самом деле, здесь есть какие-то поводы, о которых мы можем только догадываться. И есть абсолютно понятная причина, которая заключается в том, что он просто взял слишком много власти, конечно. Он стал опасен, владея не только лично, но и через прокуроров в регионах, владея огромным количеством компромата. Но это просто слишком опасный человек, если он допускал какое-то своеволие. Я думаю, что президент давно хотел его убрать, но здесь какой-то повод появился, вот это и было сделано.
Замечу, все это личная версия Леонида Никитинского, хотя о генпрокурорстве Устинова многие высказываются весьма критически, отмечая его даже по нынешним временам выдающуюся зависимость от администрации президента. Профессор Елена Лукьянова.
Адвокат, да, могу судить о тех делах, которые я провела. Поэтому, конечно, мнение у меня есть, в первую очередь, по делу Ходорковского. Это самое громкое и, наверное, самое позорное дело, которое останется. Но оно, в общем-то, похоже очень на дело ГКЧП, только там все-таки дело это развалили. А тут, ну, опять же, все согласуется с докладом Суркова, надо уничтожить олигархию.
Ну вот и Устинова черед пришел. Отставили в одночасье, даже не пояснив обществу за что. Получается, что генпрокурор вовсе не око государева, как говорил Петр I, а так нечто вроде глазного протеза. Сняли, заменили, чтобы выглядеть получше. Все это я говорю доктору исторических наук Евгению Анисимову.
Если считать, что другой глаз здоровый, вполне возможно. Если же это вообще один глаз, тогда это, конечно, плохо.
А для меня основной вывод из сегодняшних разговоров. В отставках российских генпрокуроров важнее, может быть, не их причины, а механика принятия решений по этим вопросам на самом верху. Тема, которой мы не раз уже касались и к которой наверняка еще вернемся в программе «Разница во времени». Генпрокуроры 285 лет, назначений и отставок. В передаче участвовали из Петербурга доктор исторических наук Евгений Анисимов, из Женевы профессора Елена Лукьянова и Константин Гуценко, из Москвы Леонид Никитинский. В исполнении автора прозвучали отрывки из песни Тимура Шаова «Наша борьба». Продюсеры Наталья Белова и Андрей Амочкин. Автор и ведущий Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве в госпитале имени Бурденко сегодня рано утром произошел пожар. Пострадавших нет. Очаг возгорания находился в подвале одного из корпусов. Больные были эвакуированы. Пожар потушен. В Ингушетии объявлен траур. В результате вооруженных нападений в пятницу погибли 7 человек. При обстреле в Карабулаке машины командира республиканского ОМОНа Мусына Альгиева погибли он и еще 5 человек, в том числе 3 детей. В тот же день неизвестные убили заместителя главы Сунжинского района Галину Губину. Вооруженное крыло правящей палестинской группировки «Хамас» прервало длившееся свыше года перемирие с Израилем после израильского обстрела сектора Газа, в результате которого погибли не менее 10 палестинцев. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас объявил 3-дневный траур по жертвам обстрела, среди которых 7 мирных жителей, в том числе дети. В Багдаде введен комендантский час. Власти опасаются новой волны насилия после ликвидации главы Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Заркауи. В Германии открылся 18-й чемпионат мира по футболу. Сыграны 2 первых матча. Команда Германии обыграла Коста-Рику со счетом 4-2. Поляки проиграли Эквадору 0-2. Россия в этом году спишет 700 миллионов долларов долгов беднейших стран мира. Об этом заявил российский министр финансов Алексей Кудрин в Петербурге, где проходит 2-дневная встреча министров финансов стран «Большой восьмерки». В Ташкенте убиты помощница главного раввина Центральной Азии и Таджикистана Карина Ривка-Лауфер и ее мать. Иран должен дать ответ на новые предложения мирового сообщества по его ядерной программе до открытия саммита «Большой восьмерки» в Петербурге 15 июля, заявил канцлер Австрии Вольфганг Шуссель.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Полвека назад, в мае 1956 года, начала работать организация с несколько стилистически странным названием «Советский комитет солидарности стран Азии и Африки». Комитет считался организацией общественной, но понятно ведь, какие в Советском Союзе могли быть общественные организации, занимавшиеся международными политическими сюжетами.
Формально комитет был образован в связи с решениями Делийской конференции по ослаблению международной напряженности, это апрель 1955 года. А в сущности происходили серьезные перемены в советской внешней политике. Сталин ведь не имел привычки ездить за границу, но за исключением участия в Тегеранской и Потсдамской конференциях, но это особая статья, официальных визитов иностранным правительствам он не наносил. А Хрущев поехал. Причем первым делом не на Запад, а на Восток. Афганистан, Индия, Бирма.
Оля, я думаю, тут нельзя упускать из виду процессы, происходившие тогда в мире. Все это были, конечно, следствия Второй мировой войны. Мир менялся стремительно. Для сегодняшнего нашего разговора важны два момента. Во-первых, атомная бомба. Это потом мир как-то попривык и к наличию ядерной угрозы и противостояния, и к возникшей концепции ядерного сдерживания. А тогда чуть больше 10 лет прошло с бомбардировки Хиросимы, а советская атомная бомба была еще более свежей новостью. И к этому фактору требовалось как-то приспособиться. И кроме того, вторая половина 50-х годов – время, когда, пользуясь терминологией советских деятелей, происходило крушение колониальной системы империализма. Одна за другой бывшие колонии и зависимые территории добивались независимости, а стало быть, становились участниками мировых дипломатических и политических игр.
То есть, если в 40-х, когда началась холодная война, мир был кристально ясен, мы и они, то теперь картинка начала раскалываться, разваливаться, усложняться.
Да, и, соответственно, появилась возможность и соблазн втянуть новое государство в противостояние двух систем.
Стенограмма беседы в Советском комитете солидарности стран Азии и Африки с делегатами Мавритании Сиссе Закария и Сенегала шерифом Айдара Баба. 4 мая 1958 года. Переводчик представляет делегатов. Господин Сиссе Закария, генеральный секретарь Национально-освободительной армии Мавритании. Принц. Господин шериф Айдара Баба, юрист, секретарь Ассоциации африканцев, проживающих в Каире, член исполкома Союза мусульманской молодежи. Вопрос советского представителя. Что вкладывается в понятие «Мавритания»? Господин Закария. Это часть Французского Союза. Территориально Мавритания расположена между Марокко и Сенегалом, Алжиром и Французским Суданом. В стране имеются два основных политических течения. Одно требует независимости, но согласно на федерацию с Францией, а другое требует полной и безусловной независимости Мавритании и выступает против федерации с Францией. Оно против федерации по двум причинам. С одной стороны, движение признает только полную свободу. Вторая причина заключается в том, что в условиях федерации Франция будет эксплуатировать природные богатства страны, и при таком положении Мавритания никогда не станет по-настоящему свободной. В силу этих причин движение создало армию освобождения, которая в настоящее время ведет борьбу в стране. Кроме того, в Мавритании существует традиционалистическое движение. Основа его религиозная. Оно в данном случае находится в неопределенном положении. Это движение боится как капитализма, так и социализма. Его страх перед социализмом является результатом того неправильного толкования, которое дается социализму в африканских странах. А капитализма оно боится потому, что уже испытало на собственном опыте все ужасы, которые несет с собой капитализм. Когда говорят о капитализме, то это сейчас же ассоциируется с Америкой. Все знают о политике расовой дискриминации, которая проводится Америкой. Мы решили направиться в вашу страну и своими глазами посмотреть все, что здесь происходит, установить контакты с профсоюзными и другими организациями и по возвращении рассказать о том, что мы видели своими глазами. В Мавритании говорят, что Советский Союз не символизирует собой прогресса. Мы видели фильмы, где показано, что раны, нанесенные войной Союзу, до сих пор не залечены, но, находясь здесь, мы видим обратное. Французская пропаганда утверждает, что Советский Союз не является символом прогресса, и что его научные достижения диктуются и объясняются военными соображениями. Но теперь, когда советский спутник мирно вращается вокруг Земли, мы увидели, что это заявление не соответствует действительности. Мы прибыли сюда установить контакты с советскими организациями. Вы ничего о нас не знаете, поэтому мы привезли с собой газеты, в которых есть статьи о нас. Кроме того, мы хотели бы передать вам доклад о Мавритании и некоторые другие материалы. Советский представитель. Мы ничего не знаем об армии национального освобождения Мавритании, и если наши друзья смогут дать доклад в письменном виде, это будет тем удобнее.
Если верить этой записи, то обе стороны потрясающе мало знали друг друга. Хотя что тут такого удивительного? СССР был страной закрытой, а это значило, что не только мир слабо представлял себе, что происходит по ту сторону советской границы, но ведь и в СССР толком не могли знать, что происходит за границей. Тем более Азия, Африка, регионы и культуры, веками бывшие загадкой, отчасти понятные только малочисленным востоковедам. Европейцы, колонизаторы, жили в этих странах и представляли себе, с чем имеют дело. А советские политики, круто развернувшись на восток, что там могли понять, даже если бы хотели?
Мало того, дело же было не просто во взаимопонимании, В документе, который мы читаем, уже прозвучал мотив пропаганды и контрпропаганды западной и советской.
А деятели из Африки и Азии к тому же были начинающими политиками, неопытными. И дров они у себя наломали впоследствии, и образование, и кругозор имели разный, и не все казались добросовестными.
А вы вспомните, Оля, для сравнения, сколько разнообразных персонажей всплыло в России во времена перестройки, и сколько было и наивности, и шулерства, и чего только не было.
Мы сейчас эту запись беседы читаем с сокращениями, опускаем рассуждения о сотрудничестве профсоюзов, подробности политических течений в Мавритании. Судя по упоминаниям в тексте, гостям предложили какое-то турне по СССР. Комитет солидарности Азии и Африки считал нужным, между прочим, возить приезжих в республики Средней Азии и Кавказа. Видимо, полагали, что пример процветания этих народов будет выглядеть убедительно.
Ну, у советской стороны был солидный опыт по части создания впечатления у иностранных визитеров. Искушенных западных интеллектуалов и тех удавалось провести.
Из стенограммы беседы с делегатами Мавритании и Сенегала 4 мая 1958 года. Вопрос советского представителя. Расскажите нам, пожалуйста, об ассоциации африканцев, проживающих в Каире. Господин Шериф Баба. Эта африканская ассоциация была создана по инициативе египетского правительства. Сначала в нее входили только суданцы, находящиеся в Каире. Затем к ним присоединились представители всех других стран, расположенных по реке Нил. Затем представители всех других африканских стран, и она стала Всеафриканской ассоциацией. Она финансируется египетским правительством. Египет оказывает большую поддержку нашей ассоциации, но контролирует ее деятельность. Мы понимаем, что у Египта есть свои причины для того, чтобы контролировать нашу деятельность, но нам хотелось бы быть более самостоятельными. Вопрос советского представителя. Мы очень вам благодарны за такие обстоятельные ответы. Пусть наши гости познакомятся с нашей страной, и потом, по возвращении, мы еще встретимся. Господин Закария, мы говорили много, но цель нашего приезда в конечном счете сводится к трем пунктам. Во-первых, рассказать нашим друзьям о положении в Африке и ответить на все ваши вопросы. Вторая наша задача заключается в установлении контактов со всеми дружественными странами, и в настоящее время нам хотелось бы узнать, в какой мере нам можно рассчитывать на поддержку со стороны советского правительства. Третий и наиболее важный для нас пункт – это контакты, которые, мы надеемся, нам удастся восстановить, так как перед Африкой стоит большая и важная задача – добиться освобождения. Вначале Африка обращала взоры к Америке, но вскоре убедилась, что, имея черную кожу, как наша, нельзя в такой стране найти то, о чем мечтаешь. Потом мы все знаем, что на полях сражения в Алжире используется американское оружие. В Камеруне также французские войска были снабжены американским оружием. Что касается отношений с Советским Союзом, то здесь мы находимся, если можно так выразиться, в полном неведении. В головах африканцев прочно укоренилось представление о том, что Советский Союз настолько атеистическая страна, что связь с ним может привести к уничтожению религии и кабале. Нам даже говорили, чтобы мы не ездили в Советский Союз, так как мы не вернемся обратно. Но, как видите, мы живы и здоровы, и Бог это видит. В советском посольстве в Каире мы были тепло приняты, но непрестанно в наших головах звучали противоречивые разговоры о Советском Союзе, а сейчас тот прием, который нам здесь оказан, развеял все сомнения, и мы видим, что у вас существует полная свобода вероисповедания, о чем мы расскажем своим соотечественникам в противовес той пропаганде, которую ведут против Советского Союза. Вопросы же религии имеют для Африки очень большое значение. Атеизм некоторых лиц не мешает делу, у нас тоже есть атеисты, речь идет о свободе вероисповедания. В Африке пропаганда гласит, что в Советском Союзе верующий человек подвергается преследованиям. Нет бракосочетания, нет семьи. А мы теперь уже убедились и увидели своими глазами, что это злой вымысел. И нам хочется иметь доказательства, чтобы их продемонстрировать своим соотечественникам. Поэтому мы хотим посмотреть мечети, католические церкви. Это для нас очень важно и будет иметь большое значение для нашего общего дела.
В нашей сегодняшней передаче участвует виднейший российский африканист, автор многочисленных научных работ и очевидец многих событий Аполлон Борисович Давидсон. Так вот, Аполлон Борисович присутствовал при беседе с представителями Мавритании и Сенегала 4 мая 1958 года. И у нас есть возможность спросить его, какие у него остались впечатления от той встречи и насколько точно архивная запись отражает эту беседу.
делегатами Мавритании я хорошо очень помню. Ее вел очень известный наш тогдашний академик, один из руководителей гуманитарных наук. Та стенограмма, которую сохранилась, она, конечно, очень сглажена. Началось все с того, что вот этот академик задал такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а что такое Мавритания? Это что, Марокко? Сейчас такой вопрос кажется нелепым, диким. Но тогда, представь себе, на тогдашних картах было написано «Французская Западная Африка», в которую входило довольно много разных административных делений, в том числе и Мавритания. И вот этот человек, ну, я не хотел бы его оправдывать, что он не знал, что такое Мавритания, но, тем не менее, все-таки, как он, довольно многие не знали. Вот этого в стенограмме нету. И, конечно, делегаты Мавритании тогдашние очень удивились и несколько были, в общем, ошарашены. Ну и нету в стенограмме еще вот какой вещи. В конце беседы вот руководитель нашей делегации, нас там было трое, вот этот вот известный академик, спросил, ну а практически чем мы вам можем быть полезны? На что они ответили, нам нужны пулеметы, поскольку мы представители армии национального освобождения Мавритании. Ну, на этом руководитель нашей делегации ответил очень мягко, но смысл был тот, что все-таки вам нужно обратиться немножко в какие-то другие инстанции, другие учреждения. Вот эти два момента почему-то исчезли из стенограммы.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Сегодня мы рассказываем о переменах в советской внешней политике во второй половине 50-х годов. Началась дружба с развивающимися странами. Хрущев стремился распространить советское влияние на страны Азии и Африки, которые в те годы освобождались от колониальной зависимости.
Постановление Совета министров СССР о материальном обеспечении иностранных студентов, аспирантов и специалистов, прибывших на учебу в СССР из экономически слаборазвитых, колониальных, зависимых и капиталистических стран. 21 августа 1957 года. Секретно. А. Выплачивать стипендии студентам в сумме 900 рублей, аспирантам 1000 рублей и специалистам, прибывшим для повышения научной квалификации и стажировки, 1500 рублей в месяц каждому без взимания налогов. Выдавать аспирантам и специалистам, повышающим научную квалификацию, пособие на приобретение учебников и учебных принадлежностей в сумме до 800 рублей в год каждому. В. Выдавать нуждающимся учащимся, а особенно учащимся из экономически слаборазвитых стран и из стран Латинской Америки, единовременное пособие на экипировку в сумме до 3000 рублей. Г. Оплачивать стоимость путевок в санатории и дома отдыха, включая стоимость проезда, в сумме до 1500 рублей в год каждому учащемуся, остающемуся в СССР на время каникул. Д. Оплачивать студентам, аспирантам и специалистам расходы, связанные с их проездом после окончания учебы от места нахождения высшего учебного заведения в СССР до столицы страны, откуда они прибыли, а лицам, принимаемым на учебу из подопечных и не самоуправляющихся стран, оплачивать проезд в оба направления. Заместитель председателя Совета министров СССР Косыгин, заместитель управделами Совета министров Смертюков.
Я, чтобы понять, что в те годы означали указанные суммы, расспросила, какие стипендии получали свои советские студенты. В Московском педагогическом институте рублей 350-400. Студенты знаменитого физтеха, тогдашняя элита среди учащихся, имели особенно высокие стипендии, сравнимые, как говорят, со стипендиями МГИМО, около 500 рублей, повышенная для отличников 750. Студентам-иностранцам положили, получается, примерно вдвое больше, чем своим.
Это, в общем-то, все вполне в русле отношения к иностранцам в СССР. Им все хотели показать несколько лучше, чем было на самом деле. Но обратите внимание, что постановление это секретное, что выглядит, согласитесь, абсурдно. Ведь стипендии-то иностранцы получали и знали, какие суммы получают. Не в секретных же ведомостях они расписывались. То есть секретно это было от своих.
А потому что дружбу с развивающимися странами, как и многие другие хрущевские инициативы, народ воспринимал по-разному. Кому-то, несомненно, импонировала роль старшего брата, опекающего бедные отсталые страны, кто-то соглашался, что надо помочь. Но была и противоположная реакция. Среди дел об антисоветских выступлениях при Хрущеве я встречала достаточно много и критических, и насмешливых высказываний. Хрущева и Булганина за зарубежные поездки прозвали туристами. Говорили, что разъезжают они на народные деньги и пропивают народные деньги на приемах в Кремле. Простые советские люди сами жили не в изобилии. На рубеже 50-х-60-х годов жаловались на перебои в снабжении хлебом. И помощь развивающимся странам у них восторга не вызывала. «Мы работаем, а кушают Афганистан и Бирма. Развели нахлебников». Кстати, и на запуск спутника, чем так гордилось правительство, реагировали в том же духе. Спутник спутником, а в супе мяса нет.
Негативная реакция была не только потому, что Хрущев, как говорили, да, разбазаривает народное добро. Оказалось, и это часто наблюдается в российской истории, что подданные мыслили куда более консервативно, чем правительство. К примеру, не могли понять надобности в дипломатических визитах. Вот начал тогда Хрущев разъезжать по заграницам, а у рядовых граждан целая гамма противоречивых чувств. И завидно, и боязно, и странно как-то. Возмущались, например, что Хрущев поцеловал руку английской королеве. Как же так? Он же коммунист.
Насколько я понимаю, привычка отчасти доверять пропаганде, отчасти ее высмеивать, привела к тому, что тогда сложился такой легкомысленный взгляд на страны третьего мира. Отсталые, мол, они, убогие, можно, конечно, и пожалеть, можно и подкормить. Но народ, всенепременно изучавший в школе мистера Твистера, начал сочинять вполне уничижительные анекдоты про чернокожих. Ни настоящего внимания к странам и культурам третьего мира, ни интереса, ни уважения.
Таким образом, мы возвращаемся к началу нашего разговора. А откуда было взяться интересу и пониманию, если вместо живой реальной информации люди получали демагогическое клише? Да и руководство, те, кто по долгу службы должен был разобраться в ситуации, тех тоже заботила в основном идеологическая догматика.
Из проекта директивных указаний советской делегации на конференции солидарности стран Азии и Африки в Каире в декабре 1957 года. При оценке современного международного положения советской делегации необходимо подчеркнуть существование двух диаметрально противоположных внешнеполитических линий, отражающих с одной стороны миролюбивую политику стран социалистического лагеря во главе с Советским Союзом, направленную на всемерное укрепление международного мира и безопасности, на развитие добрососедских отношений и дружественного сотрудничества между всеми народами. С другой стороны, наличие агрессивной политики США и других западноевропейских капиталистических стран, направленный на гонку вооружений, усиление международной напряженности, развязывание атомной войны. Необходимо в выступлениях на конференции показать, что эта агрессивная политика американских правящих кругов привела к позорной англо-франко-израильской агрессии против Египта, продолжению военной интервенции французских империалистов в Алжире, английских в Омане и Йемене. Советская делегация должна показать, что в противоположность империалистическим державам, опутывающим своими сетями колониальные и экономически слаборазвитые страны, Советский Союз, верный принципам мирного сосуществования, осуществляет и готов осуществлять экономическое и техническое сотрудничество со странами Азии и Африки без навязывания каких-либо политических и военных условий на основе равенства и взаимной экономической выгоды, невмешательства во внутренние дела и полного уважения национального достоинства и суверенитета этих государств.
Заметьте, этот документ тоже был секретным.
И что, это указания для практической политики, рассчитанные на то, чтобы произвести впечатление, кого-то в чем-то убедить, привлечь на свою сторону? Я хочу просить прокомментировать этот документ участника нашей передачи, известного африканиста Аполлона Борисовича Дэвидсона. Может быть, это только видимая часть айсберга, словесное прикрытие, а на самом деле политика и дипломатия советская была, может быть, значительно более прагматичной?
Да я хочу привлечь лишний раз внимание к сложности той эпохи. Там была и романтика, и эйфория. Ведь не только в нашей стране, а и на Западе. Многим казалось, что вот сейчас пойдет колониальная система, и эти освободившиеся народы, они, в общем, проявят себя моментально, совершенно как-то станут чуть ли не там во главе прогресса. И сами эти страны тоже очень верили в то, что вот какое-то счастье, оно за поворотом. И это настроение немножко было и в нашей стране. Поэтому
тут романтика и эйфория сочетаются с цинизмом. То есть, с одной стороны, было и желание помочь этим народам, без сомнения оно было. И было какое-то обаяние того, что вот сейчас целые континенты идут к независимости. Но и было стремление использовать эти страны в холодной войне. А мешало всему этому эйфории, и романтике, и цинизму непонимание нашей страной этих стран и непонимание этими странами нас. И откуда было взяться этому пониманию? Ведь если брать советское время, то единственные годы, когда был большой интерес к Африке, например, это было коминтерновское время, конец 20-х, начало 30-х годов. Могу привести такой пример, он сейчас звучит, очевидно, дико совершенно, но это реально, это из документов Коминтерна. Когда бельгийской компартии из Коминтерна пришло письмо, вот нужно передать такую-то инструкцию нашим друзьям в Конго, переведя на туземный язык, очевидно, не знали даже, какой там язык, на туземный язык, без каких бы то ни было изменений текста. А текст был такой, что самое главное для народов Конго – это бороться против троцкизма. Так вот, отголоски этого, это все было и в тот период, когда вы сказали. Ведь Сталин же не признавал всех этих там Ганди и прочих людей, которые уже тогда стали во главе новых государств. Он все-таки подозревал, что это лакеи империализма. И перелом в нашей политике наступил в 1955 году, вот в связи с тем самым визитом Хрущева и Булганина по странам Востока. Тогда, 56, 57, 58 годы, ведь даже в Министерстве иностранных дел не было африканского отдела. Африка входила в первый, второй, там, может быть, третий европейские отделы, как владения европейских государств, там Англии, Франции и так далее. В Центральном комитете партии, который тогда всем командовал, не было африканского сектора. Он появился где-то в 60-61 году. Советский комитет солидарности. Это была одна из первых почти на пустом месте созданных. То есть понимание и знание этих стран не было. Стремление их использовать было, вне всякого сомнения. Вот это вот непонимание, оно было все-таки первоосновой нашей политики. К сожалению, до сих пор мы эту самую Африку знаем явно совершенно недостаточно. А роль ее в мире растет необыкновенно. Приведу вам просто цифирь. В 1950 году, то есть 55 лет тому назад, в Африке население было 224 миллиона. А сейчас миллиард. А население Европы за это время не увеличилось, оно стало примерно тем же самым. То есть роль Африки, как и роль неевропейских народов, удельный вес их в демографии мира, в народонаселении растет, в экономике растет. И сейчас тоже понимания явно недостаточно. Если так будет продолжаться, то любой новый Талибан, любая новая Аль-Каида будет нам как снег на голову. Мы не будем понимать, откуда все это дело взялось. Вот то, что началось тогда, в конце 50-х годов, все-таки это были попытки, первые шаги к пониманию.
Как мы знаем, Советский Союз так и не сумел приобрести значительного влияния и выгод в Африке. Хотя и денег на это ухлопал немало, и бед натворил тоже немало, и, может быть, даже какую-то пользу этому континенту принес. Но вот что заметно в советско-африканских отношениях. Все стороны хотели друг другом манипулировать, друг друга использовать, при этом толком не представляя себе и партнеров, и оппонентов, так сказать, действуя вслепую. Ну и понятно, проку от такого подхода было немного. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал африканист Аполлон Давидсон. Звучали документы Государственного архива Российской Федерации. Продюсеры Наталья Пахомова и Олег Львов. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала. Потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то. И больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».